Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Все вы знаете это известное место в Евангелии, в книге «Бытие», где к Аврааму и к Лоту приходят три и два Господних ангела. И пришли те два ангела в Содом вечером, когда Лот сидел у ворот Содома. Лот увидел и встал, чтобы встретить их. И поклонился лицем до земли и сказал: «Государи мои, зайдите в дом раба вашего и почуйте, и умойте ноги ваши, и ночуйте, и умойте ноги ваши, и встаньте поутру, и пойдете в путь свой». Но они сказали: «Нет, мы ночуем на улице». Он же сильно упрашивал их, и они пришли к нему и пришли в дом его. Он сделал им угощение и испек пресные хлебы, и они ели. Этот сюжет был запечатлен на известной иконе Рублева «Троица». И, в общем-то, давно было известно, что вот эта вот сцена явления трех, посещения тремя ангелами Авраама, представительствовала по соответствию Божественную Троицу. А потом один из ангелов удалился, и к Лоту пришли уже два ангела. Латинское слово говорит нам, причина, по которой в этот раз пришло только два ангела, хотя у Авраама останавливалось три мужа, является тайной, которую невозможно изложить в нескольких словах. В некоторой мере это можно усмотреть из того, что в этой главе говорится о суде, а именно спасении верующих и осуждении неверующих. Также и слово явствует, что суд принадлежит божественному человеческому и святому исходящему Господа. Что суд принадлежит божественному человеческому, видно у Иоанна, где было сказано: «Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну». Суд означает божественное человеческое. Что суд принадлежит святому, которое исходит от божественного человеческого Господа, смотрите также у Иоанна, где сказано было: «Если я пойду, то пошлю к вам утешителя. И он пришел обличить мир о грехе, правде и суде». И что святое исходит от Господа, смотрите там же: «Он не от себя говорить будет, но от моего возьмет и возвестит вам». Это относится к человеческому, соделанному божественному, то есть Господу, когда он прославился, как сказано там же: «Еще не было Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». В отношении того, что суд принадлежит божественному человеческому и святому исходящему от Господа, скажу следующее. Если бы Господь не пришел в мир и не соединил бы божественную сущность с человеческой сущностью, то род человеческий больше не мог бы спастись. И они ели. То, что это означает присвоение – это очевидно из значения во внутреннем смысле слова «едение», что означает «вступить в общение и быть присоединенным, и таким образом сделаться присвоенным. Ангелы здесь означают Господне Божественное Человеческое и Его Святое Исходящее, или же Дух Святой. Подхождением к Нему означаемо сотворение обитания. Под вхождением к Нему в дом означаемо утверждение в добром. Под соделыванием угощения обитание совместно. И под испечением пресных хлебов быть очищаемым и под едением присвоением, быть присваиваемым. Тут описываются, вот вы заметьте, к Аврааму. Авраам представительствует Господа в отношении доброго. Приходят три ангела. То есть это свидетельствует о том, что в Господе присутствует троичность. Отец как доброе божественное, Сын как божественное истинное и Дух Святой как божественное исходящее. Но Лот в данном случае представительствует сознание человека церкви. И вот в этом сознании присутствуют уже две составляющих троичности. То есть божественное человеческое Господа и божественное исходящее. Помните, в Евангелии от Иоанна говорится, что никто никогда не видел Бога. Только Сын Единосущный в недре Отчим Он явил. То есть суть заключается в том, что человек не может непосредственно созерцать Господа. Даже люди древнейшей церкви видели Господа через представительности по соответствиям доброго в собственном волительном и истинного, проистекающего от этого волительного. Они не видели его непосредственно. Единственный, в ком Бог непосредственно открылся человеческому сознанию, был Господь Иисус Христос. То есть его божественным человеческим внутренне открылось божественное Господне в себе или же Отец. И это божественное доброе само в себе было затем явлено им своим собственным или же божественным истинным, к которому мы прикасаемся как к божественному истинному в Слове Божьем. Именно поэтому нет никакой иной возможности для человека постичь собственно божественное, но есть возможность постичь божественное в Господе Иисусе Христе. И если бы нам не было явлено это божественное в личности Господа Иисуса Христа, то невозможно было бы наше спасение от зла. Потому что в отличие от людей допотопных, наше волительное воспринимало человеческое наитие божественное, доброе, представительностями по соответствиям, обращая их в представительности по соответствиям совершенно адские. И вот главная причина, по которой Господу было угодно воплотиться в человеческое обычным путем, то есть родиться в мир и явиться через рождение, именно потому, что в своем человеческом Он мог явить или же прославить всю божественность Отца, то есть соделав это божественное и постигнув это божественное своим человеческим, он затем этим своим божественным человеческим мог входить своим божественным исходящим или же Духом Святым. А нам известно, что Дух Святой – это божественное истинное в сознании человека. Он мог входить затем в сознание каждого человека, через это человека преобразовывать и возрождать, и таким образом даровать ему спасение от той духовной смерти, в которую человек не просто идет, а в которой он изначально рождается. И поэтому вот здесь, вот в этих словах, в этом стихе Библии, где описывается явление двух ангелов, или же божественного человеческого и божественного исходящего Лоту, или же человеческому сознанию, здесь представительствуем внутреннему или же духовному взгляду весь процесс преобразования и возрождения тех, кто становится принадлежащими к церкви, и кто здесь представительствуем Лотом, или же то, что сначала, видимо, нечто, относящееся у них к искушению. Но когда они упорствуют в преобразовании сознания и преодолевают зла в себе, то Господь тогда в них обитает и утверждает их в добром, вводит их в себя в своем царстве и обитает с ними. И отсюда очищает от всякого злого и духовно несовершенного и совершенствует их во всем своем добром. И в то же время присваивает им все доброе и блаженное. И все это посредством своего божественного человеческого и святого исходящего, или же святого духа. То, что все возрождения, или же новая жизнь, и так, все, в том, что все возрождение, или же все новой жизни, и таким образом спасение, существует у человека от единого Господа, это действительно известно в церкви, но принимаемо в ней немногими. По той причине, что люди там по преимуществу не пребывают в добром благолюбии. Для необретающихся же во благолюбии верить в это столь же совершенно невозможно, как для верблюда пройти сквозь игольное ушко, ибо лишь доброе благолюбие является подлинной почвой для восприятия семени веры. Мы уже с вами об этом говорили, что человек воспринимает принадлежности небесные и духовные, то есть добрые, духу небесные и духовные, в рассудочном духовном. А в рассудочном, пока у человека не образовано рассудочное духовное, и пока он не принял в это рассудочное духовное, наитием из этого доброго, которое туда посеяно, семени подлинной духовной веры, он ни в какой такой вере не пребывает, а он пребывает лишь в научностях и познаниях своей памяти природной. То есть он пребывает в определенной парадигме сугубо научного, природного свойства, в которой есть место вроде и признанию божественного Господа, и даже утверждению устами, что он верит в то, что только Господь спасает, но при том, что он эту парадигму выучил на память и согласен всем рассказать, искренне думает, что в нем пребывает подлинная вера, в нем никакой такой подлинной веры нет. Потому что подлинная вера – это истинная, являемая в духовном рассудочном и формирующая духовное рассудочное из укорененного там Господнего доброго или же доброго благолюбия. Ибо истинное и доброе в себе согласуемы, но истинное и злое ни в коем случае, ибо оные совершенно противоположны природы и отвратительны друг для друга. По этой-то причине, насколько человек обретается в добром, настолько же он может быть и в истинном, или же насколько он пребывает во благолюбии, настолько же он может пребывать и в вере. И особенно в этом наиглавнейшем положении веры, которое гласит, что всякое спасение происходит лишь от единого Господа. То есть, как в той известной притче. До тех пор, то сколько ни говори «халва-халва», а во рту сладко не становится. Сколько мы не усваиваем из слова путем научности, то есть изучения, анализа, синтеза, утверждения о том, что спасает Господь, но пока это у нас есть результатом работы нашего собственного рассудочного природного, строящего наши парадигмы или же научности восприятия из Божественного Слова, столь же это остается для нас лишь пустым звуком, а не самым главным принципом нашей внутренней веры. Той веры, которая и обеспечивает наше подлинное духовное спасение, которое может к нам не прийти, даже если мы исполним внешне все заповеди второй половины десятисловия. Потому что
Божие как побуждение в действии должны быть. Божие побуждение, да, в действии.
Да, то есть не сами по себе действия, потому что человек может соблюдать все, что запрещено во второй половине десятисловия, и по причинам чисто мирским, и по причинам, относящимся к его собственному, то есть сам от себя, присваивая себе заслугу, мешая, то есть едя кровь с плотью и уворовывая у Господа заслугу спасения. А уворовывая у Господа заслугу спасения в своем сознании, он следованием, даже самым тщательным за внешним исполнением заповедей, не только не обретает спасения, но наоборот, он погружается в еще гораздо более страшное внутреннее зло. Именно поэтому духовное признание этого важнейшего принципа, то есть того, что только Господь спасает, является залогом, основой и единственным средством спасения человека. То, что это наиглавнейшее в вере, видно из многого в слове. Как скажем, вот отсюда, из Евангелия от Иоанна. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб бы, но имел бы жизнь вечную. А также, верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Дело Божье, чтобы вы веровали в того, кого Отец послал. Воля пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел бы жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день. Потому Я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших, ибо если не уверуете в то, что это Я, то умрете во грехах ваших. Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек. То же, что никто не может верить в Господа, если только он в добром не пребывает, или же, что никто не может обладать верою, если только он не пребывает во благолюбии, это также видно из Евангелия от Иоанна. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода, ибо без Меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во Мне, тот извергнется вон, как ветвь, и засохнет. Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас. Пребудьте в любви Моей. Сия есть заповедь Моя. Да любите друг друга, как я возлюбил вас. Из этих мест видеть можно, что любовь к Господу и благолюбие по отношению к ближнему составляют самую жизнь веры. Однако пребывающие во зле, то есть живущие во зле, совершенно не способны верить, что всякое спасение идет от Господа. Даже если они это провозглашают постоянно устами, они в это сердцем своим на самом деле не верят. Это стало мне известно по тем, кто пришел в другую жизнь из христианского мира, а также по тем, кто в телесной жизни признавал на устах и даже мыслил по учению веры, что без Господа нет спасения, и вместе с тем продолжали жить во зле. При одном упоминании имени Господа они тотчас же наполняли сферу бесконечным возмущением, ибо в другой жизни то, что духи лишь помышляют, постигается и распространяет от себя сферу, в которой открывается, какова их вера. При одном упоминании между ними любви и благолюбия я постигал, как от них исходило нечто, так сказать, окутанное тьмою и в то же время пылью, из-за которой, из-за сильной нечистой любви. Природа его была такой, что оно глушило и подавляло и извращало всякое постижение любви к Господу и благолюбия по отношению ко ближнему. Такова сегодня вера, которая, как они говорят, спасает без доброго благолюбия. Вот в этом заключалось как бы два заблуждения христианства. Наиболее древнее – это то, что спасение принадлежит заслуге, а заслуга присваивается священникам, которые открывают и закрывают небеса. Но хотя эта вера была и ложная, она, тем не менее, хотя бы побуждала людей делать доброе. Люди заблуждались в том, что они думали, что они сами для себя открывают спасение, но они, по крайней мере, делали доброе. А когда была изобретена теория спасения единой верой, люди совершенно оставили добрые дела и погрузились во зло, ибо они придумали для себя такую теорию, что добро не спасает, а спасает только правильная вера. Но суть заключается в том, что тот, кто не живет доброго, как бы он правильно все не знал, он не обладает той подлинной духовной верой в Господа, которая спасает, а обладает только суетной верой уст своих, которую он себя совершенно совлекает, когда сбрасывает тело и приходит в ту вечную жизнь. И тогда такой вроде бы истово верящий в Господа ругается на Господа и начинает возмущаться всякий раз, когда Господа при нем.
Добрыми делами выслана дорога в рай, добрыми намерениями.
Намерениями.
Выслана дорога
намерение.
В рай.
Да.
Это типа такого, да, как, допустим, когда человек...
Не, ну это немного другое, потому что, да, это больше мирское. Потому что, что значит доброе намерение? Доброе намерение у человека спастись. Но если он спасение воспринимает чисто буквально, как спасение, как...
Это как можно и добрые дела, получается.
Да, да, ну когда он делает добрые дела для того, чтобы спасти собственное... свою собь. Вот это ведет его в преисподнюю. Потому что добрые дела вроде делаются, но он собирается спасти источник зла в самом себе. То есть он обрезает внешнее производное зла, но он сохраняет сам корень зла. такие же в мире ином, спрошенные, какую веру они имели, так как у них тогда было в мире духовном вовсе не то, что они провозглашали в теле, то есть они тогда отбрасывали всякую веру и безумствовали в адских заблуждениях и спрашивали, какую же веру они имели, они отвечали. Ибо в жизни иной никто не может сокрыть того, о чем он думает, что они верили в Бога, Творца Вселенной. То есть они даже не упоминали Господа. Но когда их исследовали с целью выяснить, так ли это было на самом деле, то было обнаружено, что оные не верили ни в какого Бога, но думали, что все сущее относится исключительно к природе, и что все, говоримое о жизни вечной, было лишь пустословием и ерундой. Такова вера тех в церкви, кто не верует в Господа как своего единственного Бога, но утверждает при этом, что они верят в Бога, Творца Вселенной. Ибо истинное может втекать в сознание не из какого иного источника, как лишь от Господа. И истинное не может быть насеваемо в сознании человека ни во что иное, как лишь в то доброе, которое там происходит от Господа. То есть никакие философские рассуждения, никакие эзотерические и теософические исследования слова, если они не начинаются из изначально поставленного твердого убеждения в том, что Господь есть Бог воплощенный, что Господь есть сам Бог, воплотившийся телесно, в котором вся полнота божества пребывает телесно, никакие такого рода рассуждения у Бога Вселенной не могут привести человека к наитию духовного истинного. Тогда всякое доброе, которое он будет делать, исходя из своего собственного. То есть или же ради мира, или же ради того, чтобы чувствовать себя добрым, спасенным, совершенным. Но он будет чувствовать и думать тогда только по-плотски. Он будет тогда совершенно внутренне не верить ни в какую жизнь после смерти, ни в какое загробное воздаяние. И он будет убежден, что вся суть религии заключается только в жизни природной и в материальных достижениях, которые он и на материальных, скажем так, пряниках, которые он получает от этой религии в мире. То есть чувство самоудовлетворения, чувство общественной репутации, ощущение себя как возвышенного духовного человека. И поэтому, помните, вот мы с вами говорили в прошлый раз на доктринальном занятии, что есть положительный и отрицательный подход ко всему постижению человека. И вот если у человека не будет этого утвержденного вот такого понимания, что Господь есть Бог, затем ему не поможет ничто. Никакая философия, никакая теософия, никакая эзотерика, никакое богословие. Он будет философствовать, он будет очень красиво перед миром говорить, все его будут почитать умным, но человек такой будет духовно безумствовать. Хотя он может иногда будет быть способным делать очень возвышенные, даже богословские построения из буквального смысла или же из научности божественного слова. И поэтому мы должны очень четко осознавать, когда мы думаем о Господе Иисусе Христе, мы должны думать о Нем как о Боге, Творце Вселенной, Иегове, сущем, воплотившемся путем рождения от девственницы среди нас, людей, который взял от нее простое человеческое, но даже будучи облеченным в это простое человеческое, внутренне был Богом Иеговой сущим, каждое деяние которого зафиксированное для нас в буквальном смысле слова Нового Завета, то есть в Евангелиях, было деянием божественным. И вот это вот то начало, с которого для человека начинается подход к слову, как действительно спасительному для него руководству к дальнейшей жизни. То есть, опять же, сама по себе эта вера не спасет человека. Она является условием необходимым, но она не является достаточным. Но если он не начинает с этого необходимого условия, то дальше ему не поможет совершенно ничего. Вот посмотрите на тех же так называемых свидетелей Иеговы. Ведь они же буквально исполняют, и они следуют за предписаниями, которые они вычитывают из смысла буквального священного слова. И в этом смысле они выглядят гораздо достойнее, чем многие представители других конфессий. У них это очень важно, соблюдение. Они доходят до того, что оружие они хотят брать. Они, вот посмотрите, жизнь, вот у них это важно, чтобы каждый жил, соблюдал вот эти вот заповеди. Но там нет того необходимого условия признания божественности Господа Иисуса Христа.
Не ради Господа, а ради того, что написано.
Да, да, и в результате все это он их превращается фактически в чисто человеческую, мирскую, нравственную жизнь.
Испытание в жизни, вот это вот,
нет наития внутреннего.
Испытание, ничего не делают.
То есть добро есть внешнее, природное, но оно не становится ни духовным, ни тем более небесным. И Господь воплотился в мире, это надо понимать, вот мы об этом уже говорили, и в рождественской проповеди, и на прошлом занятии. Для чего? Для того, чтобы сотворить в человеческом тот процесс, с помощью которого человек преобразуется и возрождается. Почему человек не мог быть спасенным до Господнего пришествия? У него же вроде бы было и слово, в котором представительствами по соответствиям было зафиксировано все, что было у людей в древнейшей церкви до падения. Но у тех людей было чистое волительное. А у человека после потопа волительное было безнадежно погибшим. И это волительное не могло быть восстановлено никаким образом. И даже после Господнего пришествия оно тоже невосстанавливаемо. Господь должен был сформировать процесс образования волительного в человеке церкви. Тот процесс, посредством которого его рассудочное могло быть преобразовано и затем возрождено путем насевания туда от Господа духовного, доброго, из духовной степени его божественной любви или же из благолюбия, и образование из этого духовного доброго совершенно новой воли в сознании у человека, которая будет в нем постепенно заменять его старую волю тем путем, каким по подобию, скажем, на дикую яблоню прививают веточку от доброй яблони, и которая развивается постепенно в крону, а старая крона у него откусывается потихонечку, и в результате на старом стволе совершенно новая крона культурной яблони появляется. Вот так вот происходит этот процесс возрождения. И для того, чтобы он произошел, Бог от вечности должен был стать человеком и в себе образовать не из человеческого, а из божественного в себе вот этот вот процесс преобразования и возрождения. И вот дальше в книге «Тайна небесная», раскрывая смысл буквальной книги «Бытия», Господь через Сваденборга описывает детали того, как образовался вот этот вот процесс в человеке после потопном, во время его пришествия, то есть в том человеческом, который он взял у человека после потопного через свою мать или же Марию. Вот там говорится. Эти три стиха в слове Ветхого Завета описывают приготовление и просветление человека природного, дабы истинное могло бы быть вызвано оттуда, которое могло бы быть соединяемо затем с добрым и рассудочным у него. Но с приготовлением и просветлением здесь дело обстоит следующим образом. Существуют два вида света, формирующие в сознании все относящееся к умственному человеку. Свет небесный и свет мира. Свет небесный происходит в сознании непосредственно от Господа, который для ангелов в жизни иной есть солнцем и луною. Свет же мирской происходит от солнца и луны, являемых перед взором телесным. То есть мы знаем, мы с вами это уже обсуждали, что такое солнце природное и луна природная. В данном моменте, когда говорится солнце и луна, то по представительству имеется в виду доброе и истинное, или же любовь и премудрость. И вот когда говорится о двух светах, имеется в виду двух светах внутреннего восприятия, божественной любви, от которой проистекает божественное доброе, и божественного истинного, или же форма этой любви, которая формирует рассудочное, или же премудрость в человеке. Когда же говорится о свете от солнца и луны, то, естественно, не имеется в виду то, что человек думает существует, то есть некий свет природный. Потому что, во-первых, никакой свет природный не может войти в духовное, как мы с вами не раз уже обсуждали. А во-вторых, мы знаем, что все предметы природные лишь представительствуют по соответствиям определенные духовные сущности сознания. Единственное, что реально в этих представительствах воздействия, это внутренние духовные сущности. И когда мы видим солнце природное, оно, и как чистый огонь, на самом деле этот огонь чистый, представительствует любовь к собственному. А когда мы видим луну природную, то эта природная луна представительствует видимости, проистекающие от любви к собственному. И не существует как самостоятельных сущностей ни солнца природного, ни луны природной. Но они для нас воспринимаются чувственно как нечто существующее, потому что через это путем восприятия жизнью из любви собственного и видимости этой любви собственного формируется то самое нижнее восприятие сознания на самом последнем уровне божественного творения, в каком сознании затем путем просветления божественным светом, то есть путем насевания оттуда божественного доброго от божественного истинного и путем подчинения любви собственного и видимости этой любви собственного, подчинение любви собственного высшим духовным любовью и подчинение через просветление или же перцепцию постижения видимости этой любви, когда человек начинает понимать, что все, что он видит вокруг себя в восприятии чувственном, все это лишь видимости реальности. И он получает постижение перцепции, то есть он воспринимает дерево как представительство по соответствиям определенного побуждения. Он воспринимает животное, осмысляет внутри себя животное как представительство представительство какого-либо чувства внутреннего в человеке, доброго или злого. Если это человек не падший, то он обладает непосредственной перцепцией. Он видит дерево, а внутри себя думает об определенном постижении. Он видит животное, а внутри себя размышляет и воспринимает лишь то чувство, которое это животное представительствует. Для него это как некий знак, как некая буква для человека, который читает книгу и не воспринимает ни букв, ни слогов, а сосредоточен на внутреннем смысле, который эти слоги и буквы ему транслируют как бы внутрь его сознания. Так и человек не падший, когда у него была перцепция, когда он видал вокруг себя вот это то, что мы называем природой, то он не думал ни о какой природе, а через перцепцию в него просеивал огонь божественного истинного и формировал его мышление по вещам духовным, по вещам подлинным духовной божественной истины. Человек же падший, то есть мы с вами, обладая латинским словом, может строить свое рассудочное природное. То есть у него нет перцепции, когда он видит, скажем, овцу или волка, он думает о них как о животных, воспринимает их как животное, как нечто реально существующее. И он не думает, он не воспринимает вред, скажем, наносимый волком или пользу, приносимую овцой, как некую духовную пользу, которая только через телесный наносимый вред или пользу его телу лишь постигается им жизнью. А он это воспринимает как воздействие телесного волка или телесной овцы на его биологическое, так сказать, органическое тело.
И у него злости нет, получается, на того волка? Что...
Нет, это вообще другое мышление, это вообще другой стиль мышления. То есть по-иному формируется восприятие реальности, восприятие восмыслений.
Даже такого понимания не
может. Да, да, да. Но мы не можем воспринимать так, как люди древнейшей церкви. Но мы можем формировать свое рассудочное природное через научности латинского слова. И вот это вот сформированное рассудочное на истинностях рассудочных латинского слова может затем послужить через засеваемое в нас доброе благолюбие каменным основанием для той земли, для грунта рассудочного, духовного, в которое затем будет засеваться подлинная внутренняя духовная истина.
Это как кошка сыр на полочке взяла, она не ворует, она его просто взяла и ест. Она его не ворует, да? Вот как бы в таком смысле имеется в виду отношение.
Ну да, это может быть связано с осмыслением кошки, взятие да, сыра, и осмыслением человека.
Хорошо.
Да, да. То есть мы с людьми древнейшей церкви...
Естественно, берет и кушает, потому что это ее
да.
продукт.
То есть мы с людьми древнейшей церкви можем быть сравниваемы, вот как, скажем, человек может быть сравниваем с кошкой. Мы в данном случае кошка, а не человек. Так вот, когда внутреннее сознание просветляется этими двумя светами, то есть не светом природным, а светом восприятия, исходящим от любви собственного и видимостями этого любви собственного, которая здесь называется Солнцем и Луной природной. И вот когда она происходит от внутреннего духовного света, то человек внутренний обретает свое зрение и связанное с оном разумение из света небесного. Но человек внешне обретает свое зрение и связанное с оным разумение из света мирского, который здесь назван светом луны и солнца природных. Наитие света небесного в принадлежности сознания из света мирского, образованное из света мирского, производит просветление и в то же время осмысление, вот о чем мы говорили только что, а именно – осмысление истинного. Если наличествует соответствие в осмыслении принадлежности света мирского и принадлежности света небесного, посредством которого оное осмысляемо. И осмысление ложного вместо истинного, если таковое соответствие постигаемого из света мирского и относящегося к свету небесному, посредством которого и происходит, собственно, постижение в рассудочном, отсутствует. То есть вот вся разница. Человек может мыслить только из наития в него света небесного. Но когда это наитие непосредственное, то происходит перцепция или же постижение. То есть он, видя в свете природном как бы объекты мира природного, осмысляет их по соответствиям, как вещи, представители, те духовные вещи, которые они представительствуют. Если же нет соответствия, то тогда наитие света небесного дает ему лишь механизм для анализа и синтеза, то есть выводов, то есть для мысления логического и рационального. Потому что логическое и рациональное мышление в сознании у человека тоже образуется наитием света небесного. Но поскольку этот свет действует опосредованно, то его действие непосредственное проявляется только в законах логики, в законах математического мышления, в законах рационального мышления, в законах непротиворечивой связи и так далее. И хотя сама логика безупречна, но выводы могут быть при этом абсолютно ложными, так как он принимает видимости за реальности и из этого в своем мышлении, подтверждая вот эти видимости с помощью логических и рациональных умозаключений, выводит в себе парадигму заблуждения. И тогда видимости в его восприятии оборачиваются в ложности его рассудочного мышления. Но просветление и осмысление совершенно невозможны в том случае, если отсутствует побуждение любви к истинному, то есть к употреблению истинного для достижения доброго, являющееся духовным жаром, которое и вдохновляет жизнь тем принадлежностям в сознании, которые просветляемы там посредством света небесного. Сравнительно, как свет солнечный в мире природном не вдохновляет сам по себе жизни во все принадлежности царства растительного там, но исключительно лишь тот жар, который в этом свете присутствует, что очевидно из существования различных природных сезонов года. Потому что свет есть и зимой, но зимой, как мы видим, ничего не растет, а все наоборот как бы уснуло. Потому что да, светит да не греет. В последующих стихах слова Ветхого Завета «онное приготовление» далее описываемо, а именно то, что свет небесный, который есть Господним Божественным светом, втекал в принадлежности из света мирского в его человеке природном, дабы он мог бы извлекать оттуда то истинное, которое могло быть соединяемо с добрым в его рассудочном. И таким образом обычным или же свойственным всякому обычному человеку образом. То есть вот тут показывается в «Тайнах небесных», как в Господе образовывалось то самое божественное человеческое, которое, в котором вся полнота божества воплощалась телесно. То есть Господь от Марии при своем рождении взял весь комплекс видимостей, свойственных чему? Свойственных человеческому собственному. То есть он взял от Марии любовь к собственному, но он ее не принял в себя, а он ее держал как бы в своем внешнем восприятии. Представительности этой любви собственного, как мы знаем, которые от матери, они образуют все те природные принадлежности, то есть восприятие самого нижнего уровня, которое человек получает от рождения. То есть когда происходит зачатие, как мы с вами не раз уже это обсуждали, от отца приходит дух, или же внутренняя основа, внутренний порядок существования, внутреннее побуждение к существованию. А мать на это все, как на шпульку, нанизывает все то, что образует вселенное существование этого духа. То есть, когда ему представляется, что он вот в младенческом теле формируется в утробе у матери, потом рождается, выходит наружу, в мир наполненный в теле своем собственном, наполненным вокруг материальными предметами всех трех царств, то есть минерального, растительного и животного, всеми телами этого царства, там, планеты, атмосферами, звездами, другими планетами, на этих планетах растительностями, животными. Это все принимается в матери и воспринимается жизнью, но и осмысляется путем наития света небесного. И вот Господь вошел так же, как обычный человек. Но когда обычный человек входит через рождение в мир, то он воспринимает это путем наития света небесного. Если этот человек не падший, то, как мы уже говорили, воспринимает через непосредственно наитие света небесного. А если рождается человек падшего человечества, то через опосредованное, то есть он живет лишь в видимостях, постоянно обращаемых и в его сознании, в рассудочном, в ложности, через подтверждение этих ложностей своим рассудочным. И вот Господь через Марию взял весь этот мир существования человеческом, который он как бы обретался с людьми природными в природном же теле, и природные органические, самые внешние органические формы этого тела были такие же, как и у всех остальных людей, его окружавших. Если бы это было не так, то он не мог бы с ними даже общаться и даже находиться вместе. Но внутри в его сознании, когда он осмыслял эти формы своей, так сказать, самой первой раздельной степени, или же как бы внешней оболочки, он осмыслял их не просто из какого-то там света небесного, а он осмыслял их из своего божественного от вечности. То есть даже не из солнца небесного, который у каждого ангела был, может быть, а из непосредственно своего первого исходящего от вечности, из самой высшей степени своего божественного в творении. Вот помните, то первое исходящее божественное от вечности. И в этом осмыслении его рассудочное формировалось истинностями божественными внутри его сознания. И в этом его сознание совершенно радикальным образом отличалось от сознания всякого иного человека. Как мы с вами это уже обсуждали в предыдущий раз, даже на уровне чувственного восприятия он был в себе абсолютно божественен. Хотя при этом самый внешний уровень, самая внешняя раздельная степень, самые внешние органические формы его телесности до его полного прославления были такими же, как у всякого иного человека. А вот их внутреннее восприятие его сознания было совершенно иным. И посему, как продолжает дальше Тайна Небесная, дабы Господь мог бы сотворить человеческое божественным, обычным или же свойственным всякому человеку образом, он и пришел в мир, что значит, ему было угодно быть рожденным, как и всякому иному человеку, и быть наставляемым из внешнего, как и всякому иному человеку, а также и быть рожденному заново, как и всякому иному человеку. Но с тем различием, что всякий обычный человек перерождаем от Господа, тогда как Господь не только возродил себя, как обычного человека, но Он также и прославил себя, или же соделал себя в своем человеческом божественном. А также и в том, что человек обновляем в перерождении посредством наития в свое рассудочное благолюбие и веры. А Господь был перерождаем в своем человеческом божественном. посредством наития той божественной любви, которая в нем пребывала и которая у него была его непосредственно собственной. Отсюда видно, что в возрождении у человека может быть созерцаемо как в образе прославления Господне, или же, что то же самое в процессе человеческого возрождения может быть созерцаемо как в образе, хоть и несколько отдаленно, процесс Господнего прославления. То есть, прославив себя самого в своем человеческом, взятом в мире, Господь создал тот процесс, который в применении, привитии в сознании каждого отдельного человека обеспечивает его второе духовное рождение. Вот мы с вами обсуждали в рождественской проповеди, что Господь не только зачал себя в Марии, но Он себя и родил. Но родил Он себя не в Марии, а родил Он себя во внутреннем сознании. Вот то, что мы называем новым или же духовным рождением. Такое новое или же духовное рождение состоялось в сознании человека Господа Иисуса Христа в мире. И вот это вот новое рождение и было обожествлением и постепенным совлечением себя человеческого простого, полученного им от Марии. И вот как Господь совлекал в прославлении себя простое человеческое, полученное от Марии, вот точно так же всякий человек в своем преобразовании и возрождении постепенно совлекает в себя то свое собственное ветхое человеческое, которое он получил при рождении, своем зачатии от своего отца и от своей матери, и в нем образуется совершенно новое человеческое. И это новое человеческое образуется в его рассудочной части из благолюбия или же духовной степени божественной любви и из истинного, в которое это благолюбие в нем облекается. Но благолюбие, опять же, в человека может быть засеяно только тогда, когда в нем, есть основа для этого, то есть вера в Господа как своего Бога единственного, и, когда эта вера в нем переходит в любовь к истинному ради истинного, то есть в стремление изучать Слово для того, чтобы понять, как ему жить не надо. Потому что первая основа благолюбия – это борьба со злами, как с грехами против Господа. И вот когда человек начинает из веры в Господа как своего Бога и из веры в Слово как в Божественное Слово бороться с грехами своего собственного существования, только тогда в нем Господь постепенно может образовывать то рассудочное духовное, в которое в него постепенно может засеваться семя вещей или же любви небесных и духовных в форме доброго небесного и духовного, которое совершенно преобразует внешнюю форму природного доброго, и оттуда может просеивать подлинная истинная или же подлинная духовная вера его сознания. То, что Господь относительно человеческого был сотворен заново, или же прославлен, или же, что одно и то же, был соделан божественным, никто не может понять и таким образом в оное уверовать, если он пребывает, продолжает пребывать в любвях мирского и чувственного. Ибо таковому совершенно неведомо, что такое духовное и небесное. Да и таковой, собственно говоря, и не желает об этом ничего знать. Но не пребывающих в любвях мирского и чувственного способен постичь оное, ибо он верит в то, что Господь един с Отцом, и что от Него исходит все святое, и, соответственно, что Он божественен вплоть до Своего человеческого. И всякий, верующий таким образом, все оное постигает тем или же иным свойственным именно Ему образом. То есть для того, чтобы человек смог поверить в божественность Господа, он должен стяжать духовную веру. А духовную веру он не может стяжать, пока пребывает в любви плотского, природного и чувственного. Как бы он своими устами не провозглашал, что он в это верит. Состояние Господнего просветления может быть постигнуто тем или иным образом из состояния человеческого возрождения или же перерождения. Ибо возрождение человека есть образом Господнего прославления. В процессе возрождения человек становится совершенно иным и полностью обновляем. По каковой причине после возрождения своего он называем заново рожденным, а также и заново сотворенным. И затем, хотя у него тогда как бы прежнее лицо и прежняя речь, но сознание у него после этого уже совершенно не такое, как было раньше. Ибо сознание его после возрождения открыто к небу, и в оном тогда обитает любовь к Господу и благолюбие по отношению ко ближнему совместно с духовной верою. Именно таковое сознание и делает человека тогда иным и совершенно новым возрожденным человеком. Это внутреннее изменение состояния сознания не может быть постигнуто в теле у человека, но лишь в духе его, ибо прежнее тело тогда остается лишь оболочкой для его нового духа. И когда оное отбрасываемо, тогда и являем его дух, и он, если только он возродился, пребывает уже в совершенно иной, новой форме, ибо он и тогда обретается в форме любви и благолюбия в невыразимой внешней красоте, вместо своей прежней формы, которая происходила от ненависти и жестокосердия, в свойственной оном невыразимой уродливости. То есть, смотрите, поскольку возрождение человека – это как бы залитие в старые формы совершенно нового вина. Но, как мы знаем из соответствующей притчи, нельзя заливать новое вино в старые формы. Поэтому в человек, преобразованный, возрождающийся, в этом мире как бы держит это вино в потенции. Бутылку чистят, подготовляют, но не заливают. Вино пребывает во внутренней духовной степени его сознания, как бы в своем собственном сосуде. Старый же сосуд, то есть старое тело со своими привычками, со своими склонностями и так далее, туда нельзя залить это новое духовное вино, потому что оно тут с его, так сказать, прелюбодействует. Оно как бы ссыхается. Вы знаете, как у змеи кожа постепенно, и вот змея ее сбрасывает. И вот так, когда человек со смертью природной сбрасывает вот это свое прежнее чувственное природное тело и все с ним связанное чувственности своей природной, тогда он возрождаем в том мире, как ангел Господень в новом духовном теле. И поскольку человеческое преобразование и возрождение есть лишь только образом Господнего прославления, то же самое было и с Господом. Пока Господь пребывал в своем природном теле, которое представительствовал по соответствиям все полученное им от Марии, он иногда мог преображаться перед духовными очами апостолов. Помните, на горе Фавор, когда он просиял перед глазами апостолов, но они, это не его тело превратилось тогда в божественное, а они духовными очами прозрели его божественное, которое пребывало его в теле. Когда же он действовал в своем теле природном, он находился в состоянии уничижения. И вот помните, после просеивания на горе Фавор, перед своим последним искушением, то есть перед крестной мукой, он молится Отцу как отдельному от себя самого. То есть ни окружающий, ни даже он сам, когда он пребывал в состоянии уничижения, то есть когда он сознанием своим сосредотачивался на вот этом внешнем, телесном, полученном им от матери,
отображение внутреннего,
не которое представительствовало то простое человеческое, которое он получил от матери, тогда в этой природе его божественное не проявлялось. Вот в высших состояниях Духа он говорил: «Я и Отец одно, видящий меня видит Отца». Но апостолы, которые видели, они не видели, вот только вот когда на горе Фавор, они смогли увидеть его божественное от Отца. А так они видели перед собой обычного человека, учителя, пророка, но только не божественное. Поэтому Фома все время сомневался. Фома-то не был на горе Фавор. А Петр, Иоанн и Иаков видали его божественное в просветлении, а Фома нет. Поэтому Фома к нему и пристает: покажи нам Отца, если нас будет довольно. Он только слышал, что Господь уже показывал Отца вот этим трем апостолам. И вот когда Господь, и поэтому крестная мука была неизбежна, потому что он обязан был совлечь в себя то, полученное им от матери. Вот, кстати, очень интересно, в латинском языке есть такая фраза, что если бы Господа не убили, то он бы жил вечно. Но он бы жил облеченный в то, что было от матери. И поэтому его божественное не могло быть явлено в виде просветления всяким другим людям. Он был бы Бог, облеченный в телесное. И не ступило бы вот этого прославления. То есть божественное внутреннее рождение не прошло бы до природного воплощения в божественное природное. И вот это было необходимо, чтобы это было. А так как оно само не могло умереть, то оно должно было быть жестоко убито, что и осуществили, распявшие его. И они его убили как простого человека, распяв. Они убили в нем все то человеческое, которое он принял от матери. И через эту муку он, совлекшись этого простого человеческого, воскрес уже в явленном божественном человеческом, в котором его, в котором он сам себя не только зачал, но и родил. И именно поэтому Фома, наконец дождавшись того, что он все время просил, восклицает, когда убеждается, что это совершенно новое тело перед ним: «Господь мой и Бог мой». И именно после этого он и является остальным апостолом, как Господь мой и Бог мой. И поэтому он производит и последнее представительство по соответствиям своего прославления или уже обожествления всего природного в себе, то есть вознесение перед их природными очами на небесах и восседание там одесную Отца. Что на самом деле представительствовало по соответствиям укоренение в их сознании вот этого механизма преобразования и возрождения, через которое они, все, кто его созрисал, его божественность, и следовал за ней, могли быть затем возрождены, заново преобразованы и превращены в ангелов его царства духовного, которым оно входило постепенно в них, а они входили постепенно в него. Из этого видно, каковым есть человек возрожденный или же рожденный заново, или же заново сотворенный, а именно, что он тогда становится совершенно другим и есть тогда совершенно новым человеком. Из вышеописанного образа может быть в определенной степени постигнуто, чем есть в себе Господне прославление. Он, Господь, не был возрожден подобно всякому иному человеку, но стал божественным. И это из собственно божественной любви. Ибо он стал собственно божественной любовью. Какова после этого была его внутренняя форма, это было явлено Петру, Иакову и Иоанну, когда им дано было лицезреть его не очами телесными, но очами духовными. А именно, что лице его просияло, как солнце. И то, что узренное тогда ими было его божественным человеческим, это очевидно из голоса, прозвучавшего тогда из облака и произнесшего «Сей есть Сын мой возлюбленный». То, что Сын означает «божественное человеческое», может быть изузрено из всего сказанного здесь выше. Аминь. Ну что, может, у кого-то есть вопросы по теме занятия? Ну что, если нет вопросов, тогда...
Из-за чего, что вот здесь вот, вы говорите вот, про веру, что как вот человека, что другой раз, он, что это он верит, и что это не от Бога, и как, вот, допустим, ворует вот это вот, там, не в начале, но где-то в начале. И это, допустим, из-за чего, что не в том месте, что говорит, вера это, вот, это как дар Божий. И чтобы никто не хвалился, потому что человек, ну, как бы, если хвалится, это значит, он как бы от себя получает.
Да, да, подлинная вера, это вот подлинная вера в человеке может быть только от Господа.
Да.
Но в нем не может быть этой подлинной веры до тех пор, пока он не стал делом Господним. То есть, пока Господь его не преобразовал, не возродил путем
ну, это как я общего,
веры предыдущих. То есть у человека есть как бы две веры. Первая вера, она не подлинная. Но это как бы вера фарисейская. Но если нет этой веры, то никогда не будет и подлинной. Это вот как я уже не раз приводил этот пример. Мертвая и живая вода. Если тело разрублено на куски, то сначала его нужно сложить и полить мертвой водой. Потому что если полить сразу живой, то куски-то оживут, но тут же умрут, потому что они не сложены в образ тела. Поэтому сначала человека поливают, сначала нужно сложить заботливо все эти куски тела, что происходит через эту мертвую веру, и полить ее вот этой мертвой верой, вот этой мертвой водой. И тогда тело становится цельным, но оно продолжает оставаться мертвым. Но оно уже не разрублено, а приведено в порядок человеческих органических форм. И только тогда на него можно пролить вот эту живую воду, то есть животворную веру, которая в нем
чтобы
будет
человек от Господа. Видел вот это, как Господь разделяет злое от доброго, да, или как, чтобы подразделять.
Он, нет, он тогда это увидит. Но ну, это должно произойти, увидеть, да, да, да.
Чтобы он различал, будет различать, где вот истина, а где, да, где доброе, да. Божественное, а где.
Да, да, да.
А, как навык приученный разделению добра и зла.
Да.
И вот этот аспект.
И вот поэтому мы должны постоянно молиться об вот этом внутреннем духовном рождении, которым Господь в нас бы родился, потому что вот это второе рождение в нас, или же наше возрождение, оно не наше собственное, а оно принадлежит к нам и совершается самим Господом Иисусом Христом. Он в нас, в каждом из нас, проходит путь своего прославления в образе нашего преобразования и возрождения. И наше преобразование и возрождение, если оно у нас состоялось, это всегда действие, тот же механизм, который в Господе, как человеке, был его божественным прославлением. Вот в этом смысл этой фразы, что если Господь не родился в тебе, то Он для тебя родился напрасно. Вот это вот четкий смысл, внутренний смысл святого празднования религиозного Рождества. Когда люди празднуют внешнее Рождество, оно совершенно бессмысленно для их духовного спасения. Но оно дает тот задел, из которого они могут изучить, чем есть подлинное Рождество, могут начать следовать по пути этого подлинного Рождества. И тогда Господь в них родится подлинным внутренним духовным Рождеством. Если же Он в них не родится подлинным внутренним духовным Рождеством, то Его историческое рождение, которое они вот празднуют, бегают, там, кричат, фейерверки пускают, оно для них духовно будет совершенно напрасным.
Еще вот здесь вот такой аспект, как вы говорили, что вот там умеется, человек утверждается вот потом, ну, как злом или тех пониманиях буквального смысла вот и остается. Это из-за чего, что вот нужно как, допустим, чтобы пересматривать ну, свои мысли, вот испытай, Господи, на правильном ли я пути. И Свиденборг, почему, допустим, более выше вот из этих церквей, христианских сообществ, эти реформаторы, что они ну, путем прогрессирования, они как бы ну, пересматривают свою, ну, этот...
Они изучают слово.
Ну, да, изучают слово, и этим же
да,
и,
да.
Реформаторы ну, изменяют, реформируют и испытывают все это, ну, как бы вот... эти как ну, вот, формируют новые как бы мысли, не стоят все время. Допустим, если какая-то ошибка была, в чем ошибка была, и ну, правильное ну,
ну, исследуй себя.
Поставление вот, да, исследуй себя.
Потому что если человек убежден, да. что он уже знает истину,
то другой место, да,
даже если он знает внешность истины, он пребывает в заблуждении. А по большей части, вот посмотрите, те же православные, католики, они даже и не знают слова. Они знают какие-то побасенки, которые циркулируют в их среде.
Все-таки писание, истинно ли да. это так? Потому что доставишь себя, да, и слушающих себя.
Да, да.
Имеется в виду порядок даже сперва себя, а потом же, что ты это, ну, как бы... как бы испытал все это, вот, ну, переварил, а потом уже, потому что может что это действительно ну, быть в другом человеке, ну, там, другим образом или в других родах, вот как там, любви или чего-то.
Да, вот до тех пор, пока человек не исследовал Писание, вот это необходимое условие. Это недостаточное условие для спасения, но это необходимое.
Значит,
с этого начинается,
да,
с этого начинается для него дорога к спасению. Она им не завершается, но без этого и не будет ее начала.
Почему? Потому что вот, как вы говорите, вот там вот тоже вот надо, чтобы человек был вот этот, чтобы он принял, А вот как?
Ну да, нечего принимать. Совершенно верно.
Жизнь не всегда варится. И вот это вот, что говорили, что принять как никак, а что этот Бог Господь, ну, Господин, ну, Господин жизни, да, Господь, это Господин полностью твоих всех
да,
аспектов или ну, полностью жизни, ну как.
Ну да, твой царь, начальник.
Да, не частично там части жизни.
Да, как господин, владеющий своим рабом.
И
вот так вот.
Полностью как бы отдавать, потому что ну, человек еще как бы считает свое собственное вот это вот и не дает места, да, получается, вот имеется в виду. Тут как бы господин, чтобы полностью был, да?
Ну да, слово, кстати, да. Людей, вот, особенно атеистов, больше всего бесит вот это выражение «раб Господень». Как раб? Вы все рабы, а я такой свободный человек, я сам себе это вот, да. А он на самом деле не себе господин, а дьявол ему господин. Потому что человек выбирает между двумя господами.
Ну как бомж, в жалком состоянии вроде находится, и он
уже... Но свободен за это.
Просит у людей, ну, как бы специально жалкий вид же тоже своей жизнью и... своим изображением вот делает. И в то же время, когда его предлагают вот именно работу, что надо вот работать, где-то какая-то ответственность, она говорит, я свободный человек.
Ну да, да. Хотя на самом деле он живет за счет других.
Как конек их не вот такой.
Да, но он живет-то за счет других. Но он свободен, когда из него что-то надо взять.
Как говорили так плохому, свободен, как вода в унитазе. В общем, такое не очень это.
Ну что, может еще у кого-то есть какие-то вопросы? Нет. Ну что, тогда давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя. И на земле, как и на небе, хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. А что, только так и не проявлялся, да? Что-то с ним там не знаешь.
Ну, когда морозы такие, как вот сегодня, хотя бы 5 градусов, то он обычно не появляется.
Не появляется, да.
У меня проблема-то, что у меня в квартире очень холодно.
А желание было прийти так по телефону, или ты не узнал?
Он не звонил, я не звонил.
Ясно,
он еще экономит на батарейках, он не включает телефон.
Ну, это как? Говорит, больше. Что ты делаешь? Учу азбуку вот этого Брастайдера слепого. Ты говоришь, прекрасно видишь, даже без очков, говорит. Но это я буду экономить на электроэнергию.
А, логично.